שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 81.
Мы читаем труды Бальсулама на странице 81 о Ягуде, со слов «И после», и вот «После», труды Бальсулама, страница 81, статья о Ягуде, со слов «И вот после». Вопрос можно задавать по kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. И вот после всех изысканий и проверок мы не находим особой необходимости, заложенной в человеческом позыве, которой не было бы во всем животном виде, кроме пробуждения к божественному слиянию. Ведь только человеческий вид готов к нему, и никто, кроме него. И получается, что весь вопрос существования человеческого вида оценивается лишь по той самой заложенной в нем подготовительной основе, к тому, чтобы стремиться к работе Творца. И в этом возвышается он над животными. И уже говорили многие о том, что даже в отношении отвлеченного разума для выполнения миссии политического руководства мы находим большой интеллект во многих представителях животного вида. И согласно этому поймем также вопрос отсутствия предшествовавшего существованию, что И теперь мы поймем разногласие между отсутствие, предшествующее нашему бытию, это недостаток, предшествовавший похвале. И это мы поймем поймем в большом величии, с большой силой, как сказано, начинается суждение и заканчивает хвалой. И это также вопрос четырех наших изгнаний, изгнание за изгнанием, предшествующих четырем избавлениям, избавление за избавлением вплоть до четвертого избавления, являющегося абсолютным совершенством, ожидаемых для нас как можно скорее. А изгнание есть вопрос отсутствия предшествовавшего существованию, что является вопросом избавления. И исходя из того, что отсутствие и есть подготовка к существованию, относимому к нему, так же, как высеивание готовит к сбору урожая, согласно этому, все буквы избавления мы находим в изгнании Геула-Гола, кроме буквы Алиф, которая указывает на повелителя мира, Алюфо Шель Олам. И это призвано учить нас тому, что форма отсутствия есть не что иное, как отрицательная стадия существования. А форма существования, являющегося избавлением, известна нам по сказанному, и не будут больше учить друг друга, ибо все узнают меня, от мала до велика. А раз так, то будет форма предшествующего ему отсутствия, то есть форма изгнания, лишь отрицательной стадии знания Творца, что является недостатком в Алиф, недостающий нам в изгнании и ожидаемый для нас в избавлении, которое есть слияние с повелителем мира. А это и есть все спасение наших душ, не более ли и не менее. Об этом мы сказали, что все буквы избавления имеются в изгнании, кроме буквы Алиф, повелителя мира. И пойми это хорошенько.
Вопросы? Ты слышал там сегодня что-то? Спрашивай. Нет, далеко, далеко. Беги сюда быстренько.
Что в чем здесь вопрос надежды? Мы должны надеяться на избавление и так далее. Я не понимаю, потому что это звучит относительно веры, о которой мы учили, это что?
Это вопрос веры, когда мне чего-то не хватает. Если у меня есть к чему-то потребность, у тебя должно быть, у тебя нет кли к этому, ты не можешь получать желаемое. Творец готов давать подарки, сколько ты хочешь. Но что он требует? Чтобы у тебя было желание к этому. А иначе ты не почувствуешь подарок. Не почувствуешь. Ты понимаешь? Как можно дать человеку подарок, в котором он не нуждается, не хочет? Он не почувствует в нем никакой важности. Ты должен прийти, обрести хиссарон, и тогда ты увидишь, что подарок есть. Она здесь, в воздухе. Здесь все подарки, ты даже не знаешь, что здесь в воздухе есть. Да? Все есть. Но, а что ты смеешься? Вы не понимаете, не видите? Все есть. А хиссарона нет. Нет хиссарона. Это все равно, что я без очков. Что я вижу? Ничего. Вижу несколько физиономий, и физиономии не вижу. А там за 3-4 метра я вообще ничего не вижу. Так как можно человеку дать какой-то подарок? Подарок свыше раскрывается, потому что все есть. Высший свет находится в абсолютном покое, но раскрывается тебе при условии хиссарона, подобающего свету. Так подготовь свой хиссарон. Тебе нечего просить от Творца, дай мне, дай мне. Но когда ты начинаешь готовить хиссарон, ты видишь, что ты не способен это сделать, и ты просишь у него: помоги мне, пожалуйста, построить хиссарон для подарка, который ты мне приготовил. Тогда он поможет. Но в принципе, пока ты не сформируешь хиссарон, ты не чувствуешь. Это должно быть очень досконально, очень точно. Хиссарон относительно подарка, относительно света. Все. Поэтому что он говорит? Пока у тебя не будет хиссарона авая, Творца, который называется Повелитель мира, пока у тебя не будет ощущения изгнания, что без него ты просто мертв, у тебя нет ничего без него. Тебе нужно обязательно, чтобы он проявился в твоем мире, иначе ты не способен дойти, обрести то, что ты желаешь обрести. У тебя нет ощущения изгнания пока что, но как может прийти избавление, подарок, если нет хиссарона к этому? То есть ты должен быть в состоянии, где я страшно хочу отдавать, и я не способен это сделать. Почему? Потому что мне нужно, чтобы у меня было избавление, величие Творца. Не он сам по себе, чтобы я не начал его получать и наслаждаться, а ощущение его величия. Это то, что я прошу. Все. Как сейчас у меня есть величие, не знаю чего, полететь в Эйлат на курорт, провести там выходные, так, чтобы у меня было величие думать постоянно об отдаче и понимать, что для этого мне нужно величие Творца. Да.
Я бы хотел прояснить один момент. Все то, о чем писал здесь Бааль Сулам, он говорит о надежде, он надеется на это действие. В чем здесь идея? О хиссароне. Желание, собственно, является действием, с которым мы придем. В чем заключается действие в конечном счете?
Действие в том, что я должен сформировать такую форму желания, которая будет подобать раскрытию Творца. То есть желание должно быть таким. Я в своем желании хочу раскрыть отдачу от себя Творцу, и в своем желании почувствовать, как я даю ему, как он наслаждается мной и как он отдает мне. И тогда мы в этом нашем намерении оба находимся вместе, слиты друг с другом. Взаимная отдача есть между нами. Неважно, кто дает, кто получает, нет различия. Он дает, я отдаю. Он получает, я получаю. Оба мы на равных. Кто первый, кто последний, это неважно. Если есть любовь, тогда наши действия уже равны. А то, что он творец, я творение, это исчезает. Исчезает. Это разве у ребенка есть ощущение ущербности по отношению к матери? Нет. Да.
Этот момент непонятен. У меня сейчас сидит в голове то, что Творец тоже получающий.
Ну, конечно,
тоже
получает. А что такое давать ему наслаждение?
Это наше действие.
Ну, хорошо, он получает это действие. Он получает от меня наслаждение. Что такое доставлять ему наслаждение? Наслаждение, которое он чувствует, это наслаждение? Я понимаю, что вопрос мой такой. У него нет келим получения, как он может получить наслаждение, где он наслаждается, да? В моих келим. Как мать наслаждается от младенца? В нем наслаждается, потому что ему хорошо. Ее наслаждение в нем. Сейчас мы можем понять, насколько наше желание получать большое. И внутри нашего желания уже есть желание отдачи Высшего. Поэтому в моем желании получать все начинается и заканчивается. Но еще поговорим об этом. Это немножко глубже.
Почему ощущение величия не считается наслаждением в кли получения?
Смотря для чего мне нужно величие. Если мне нужно величие, у меня есть большой товарищ, я большой, это одно. А если мне нужно ощущение величия, чтобы давать ему, это другое. Мне не нужно для собственного наслаждения. Я хочу это сразу же обратить в действие по отдаче.
Но ведь ощущение величия я сейчас ощущаю в келим получения. А где еще?
В келим получения ты не получишь величие.
Так что это за ощущение величия, которое мы сейчас ощущаем в наших действиях по распространению, по объединению?
У тебя уже есть намерение, что ты хочешь с этим сделать. Твой подход, он уже как бы ради отдачи. Соответственно, и свечение ты получаешь. Еще не раскрытие, но маленькое свечение есть.
Так как очистить это ощущение, еще больше очистить это ощущение величия?
Чтобы оно было примешано ко всем.
Это как?
Если это будет общим достоянием постижения величия Творца, то это уже будет в облачении общего единства, объединения. К этому нужно прийти. Поэтому Рабаш пишет в нескольких местах о том, что главное, нужно говорить о величии Творца. Говорить. Он не пишет, что человек должен думать о величии Творца. Тоже может быть, но главным образом это работа между нами.
Да. То есть все ощущение величия нужно передать дальше, передавать дальше тоже.
Передать дальше, это тоже написано, но главным образом, что мы работаем вместе над этим. Ну, смеялся, сейчас ты слушаешь.
Рав, вы только что сказали, что я Сказали, что поможете мне дать мне хисарон, желание для того подарка, который вы мне дадите. И мне кажется, что это самая эгоистическая молитва, которую я когда-либо слышал. Как Творец вообще может это хоть как-то услышать?
Еще раз, какую молитву?
Вы только что сказали, позволь мне, помоги мне построить желание к тому подарку, который ты хочешь мне дать. Это очень...
Ну, очень хорошая молитва. Я хочу, чтобы все мои желания, чтобы у меня не было всяких глупостей, а чтобы к тому, что Творец мне хочет дать. Почему это эгоистически, не эгоистически, я не знаю. Он очень хочет дать мне подарок. Но этот подарок можно дать при условии, что я очень хочу получить этот подарок. А во мне нет желания к этому. Он специально так сделал. Зачем? Чтобы я попросил у него построить мне хисарон к подарку. Зачем? Потому что тем, что я прошу у него, мы объединяемся. Так я прихожу к слиянию, я начинаю понимать его, обращаюсь к нему, я говорю, помоги мне в чем-то помочь. Он начинает как бы со мной говорить, может быть так, может быть так, может быть это или это. Он начинает со мной играть, в чем именно мне помочь. А я проверяю, нет, а это так, а это больше, это меньше. Он немножко раскрывается в Ахураим, а я начинаю немножко видеть, что стоит и что мне нужно для того, чтобы получить правильное кли. Я начинаю с ним объединяться, говорить. Мы становимся партнерами. Партнерами. В исправлении творения я не могу действовать один. Исправление творения, значит, подготовка кли к подарку. Я не могу быть один. Он мне нужен. Откуда я знаю? Ничего не знаю. Подарок пока что скрыт. Он так немножко в игре, игрой показывает мне что-то. А я учусь у него. Как? Я не изучаю его самого, потому что его самого я не могу даже почувствовать никогда. Я изучаю его через наше объединение с товарищами. Объединиться так. Или мы выходим на распространение, или мы сидим на семинаре, или мы между собой организуем какой-то конгресс, или едем куда-то. В таких формах, которые мы делаем. Ну и то, что мир начинает вступать в связи с нами, вне нас, и в разных формах. Но в конце концов, это называется выяснение кли для подарка. Нужно лишь обратить внимание на то, что все идет в это направление.
Кто-то занимается, например, 15 лет, распространяет в группе, приходит на ваши уроки все время, ну и что?
Ну, даже 30 лет, ну и что?
А вы говорите, у вас нет желания после всех этих дел. Мы только, может быть, через 10 лет начинаем понимать, что нужно объединиться, что нет иного выхода. А есть люди, до которых это доходит только через 15 лет. Но это время, которое не приходит просто так, это не выкинутые годы, я тебе говорю. Все входит в счет. Мы просто не знаем, что такое неживой уровень. Ты видишь, миллиарды лет, пока наша Вселенная сформировалась. Это очень такой скрытый подспудный процесс, который идет очень медленно. Но мы должны пройти все эти ступени. Уровень нефиш — это основа. И она должна прийти к своему совершенству. А потом уже уровень рух. Рух — это уже, когда у него есть собственное какое-то движение. В нефиш нет собственного движения. Человек приходит, приходит, уходит на уроки, на семинары, слышит и не слышит, и продолжает. И так проходят годы, многие годы. И это не живой уровень. Он сам из себя еще не может извлечь какого-то действия. Не может. Потому что он не живой. Ну и что? У меня есть терпение. Я вижу, что все-таки он меняется. Только эти изменения еще не... Он еще не растет навстречу свету из себя, как растение, которое выходит само из земли. Он еще сам земля, которая проходит какие-то процессы сокращения, расширения, но при этом сам по себе не способен ни на какое действие. Все только в соответствии с внешними условиями. И мы таким образом должны тоже приводить себя в такое соответствие и воздействовать на каждого, насколько это возможно. Если человек бежит от этого, то что уж поделаешь. Займет ему и 10, и не 10, и не 20, а вообще переведет это на следующий кругооборот. Да.
Омри говорит, что в работе на распространении без утреннего урока нет смысла. Что меняется у нас? Если он не выходит на распространение, то он говорит, что нет ощущения к утреннему уроку.
В распространении, потому что распространение дает остроту. Он включается в чужой хиссарон. Несмотря на то, что им там не хватает там творога или еще чего-то, налогов, но он это ощущает на своем уровне, хотя этого не ощущает, не осознает. Поэтому уже иначе относится к группе и к утреннему уроку. Конечно, если мы, я вас уверяю, если через месяц, два, три, не знаю, сколько времени это еще займет, что вы действительно попробуете, что такое распространение, а потом отключитесь от него, вы увидите, что вам самим станет не хватать, как бы ради чего мы тут сидим. У тебя не будет хиссарона, у тебя не будет кли. А сейчас ты действительно идешь за тем, чтобы постичь это кли.
Уди из Ришина говорит, что должен делать ученик, которому не дается физически участвовать в действиях по распространению или в работах в центре, потому что он занят, но хочет выполнять Тору и заповеди.
Я не понимаю, что такое Тора и заповеди. Заповеди — это все мои эгоистические желания, которых 613, я их должен превратить в отдачу. Это называется выполнить 613 заповедей, выполнить которые можно только с помощью света, возвращающего источнику, к источнику, называемого Торой. Как сказано, создал я злое начало и Тору, как снадобье против него. Вот тебе Тора и заповеди.
Он говорит, что на духовном уровне он чувствует продвижение, но на материальном уровне, то есть в распространении, в действиях в центре, он не участвует из-за трудностей, обстоятельств, которые не позволяют ему.
Я этого не понимаю. Ну пусть делает, что может, да?
Есть товарищ, который говорит, я терплю неудачу в распространении, меня это очень огорчает.
Пусть молится и продолжает. Продолжим. Нам нужно заканчивать.
Продолжаем. Мы читаем статью Зот Левуда, страница 82, вторая колонка. Для того, чтобы понять. Страница 82, для того, чтобы понять. Для того, чтобы понять этот достойный вопрос о том, что само отсутствие подготавливает относимое к нему существование, мы изучим его на примере существования этого материального мира. Ведь понятие свободы мы видим как чрезвычайно возвышенное. Не вкусит ее никто, кроме избранников чудесной силы. Да и они только посредством соответствующей подготовки. Однако большая часть народа вообще не способна ощутить в ней вкус. С другой стороны, касательно понятия порабощения, малый и великий равны в нем, и даже меньший из народа не сможет его терпеть. Как мы видели на примере польского народа, потерявшего свое царство только потому, что большая его часть не понимала, что надо по достоинству ценить преимущество свободы, и не хранила ее. Поэтому попали в ярмо порабощения под властью правительства России на 100 лет. И в то время все стенали под гнетом порабощения, мучительно желая свободы, все от мала до велика. И хотя пока что не умели ценить в душе вкус свободы по его подобию и образу, и каждый представлял себе по-своему, тем не менее, в отсутствие свободы, что есть порабощение, отчетливо запечатлелась эта чудесная сила в их душах — почитать и любить свободу. И вместе с тем, когда они освободились от ярма порабощения, мы находим, что многие из них недоумевают в душе и совершенно не знают, что же они заработали всей этой свободой. А часть из них, к тому же, сожалеет и сказала бы, что их правительство отягощает их налогами и поборами еще более, чем чужое правительство, и что хорошо бы жить в прежние времена. Это потому, что на них еще не действовала, как полагается, сила отсутствия. И теперь мы поймем разногласия между Равом и Шмуэлем, ибо Рав истолковывает Мишну так. Начинает с осуждения, чтобы отсюда был максимально осознан размер избавления. И поэтому говорит, что начинать надо с времени Тераха. И не говорит, как Шмуэль, поскольку в Египте любовь к нему и работа на него была уже заложена в малой части нации. А в вопросе дополнительной тяжести рабства в Египте не является сам по себе недостатком в существовании нации, называемой человеком.
Вся работа Египта — это как объединиться. Несмотря на то, что эгоизм еще превалирует. Они хотят объединиться, эгоизм властвует над ними. Снова хотят? Снова. Это значит, что они находятся в духовном Египте. И тогда мы думаем о том, как выйти из него, как избавиться от него. Наше единство не единство, мы так никогда не придем к подобию к Творцу. И тогда они требуют подъема над этим желанием.
Шмуэль же истолковывает Мишну так, что отсутствие подготавливает существование и считается поэтому частью его избавления, за что также надо благодарить. А посему не следует начинать с того, что вначале идолопоклонниками были наши отцы. Понятие изгнания растолковывает Ибн Эзра в трактате Мишпатим, что для человека нет в мире ничего тяжелее, чем быть во власти такого же человека, как он. И говорит Мишна, что отсутствие подготавливает существование и поэтому считается частью его избавления, что также требует благодарности. Посему не следует начинать с того, что идолопоклонниками были наши отцы, так как в то время не входит даже в стадию отсутствия предшествующего существованию.
Потому что тот, кто находится еще в эгоизме, не чувствует, что он в нем находится. Наши отцы были идолопоклонниками. Да, я весь был в эгоизме. Так какое это имеет отношение к освобождению, если я еще не ощущаю, что я нахожусь в этих эгоистических желаниях, и что мной тяготит? Порабощением называется то, что я хочу избавиться, выйти, сделать действие по отдаче. И вижу, что не могу. Что мои желания удерживают меня.
Поэтому не следует начинать с того, что вначале идолопоклонниками были наши отцы, так как в то время они входят даже в стадию отсутствия, предшествуя существованию, поскольку совершенно отторгаются от вида существования человека, ибо были изначально далеки от любви к нему. Поэтому, начиная с египетского рабства, когда искры любви к нему чуть-чуть вспыхивали в их сердце, но от нетерпения и тяжелой работы гасли день за днем. И это считается отсутствием предшествующим существованию. Поэтому говорит Шмуэль, что начинать надо с того, что рабами были мы.
Вопросы? Да, быстро.
Так что, зачем распространять людям, у которых пока что нет ощущения отсутствия, у них нет отсутствия Творца?
Во-первых, чтобы тебе не хватало этого. Этого мало? Ты что, не важен? Я тебе серьезно говорю. Ты сначала распространяешь для того, чтобы у тебя было стремление обратиться к Творцу. Это во-первых. Во-вторых, в тот момент, когда у тебя есть связь с внешними людьми, это с одной стороны. С другой стороны, ты получаешь у них хисарон, который обязывает тебя обратиться к Творцу. Ты знаешь, насколько это важно. И тогда у тебя уже есть способность провести связь через себя, от Творца через себя к народу. Народ объединится, чтобы у него была хорошая материальная жизнь, но поскольку это пришло через тебя, это единство, через то, что ты организовал, то в твоем распространении народу будет и свет. Этот свет начнет их менять. Они начнут хотеть сами относиться, иметь отношение к объединению, к поручительству, к тому, чтобы быть вместе, и ко всяким разным формам объединения. Весь Израиль — товарищи, и возлюби ближнего как самого себя, они начнут уважать эти вещи. Почему? Потому что свет Макив подействует на них. Подействует тем, что ты ими занимаешься. А ты из объединения в группе и с Творцом, у тебя этот свет Макив будет. Вот. Увидишь сам. Нечего тут... Это не такие свойства, которые прям совсем тебе не будут видны.
То есть, намерение прежде всего на нас. Они должны просто так... Потому что он пишет прямым текстом, что рабами были мы. То есть, без ощущения отсутствия не о чем говорить.
Да-да-да. Без понимания того, что они вообще находятся в рабстве. Занимаются идолопоклонством. Наши працы занимались идолопоклонством. Изначально. Да.
По поводу работы в Египте. С одной стороны, есть работа по объединению с товарищами, с другой стороны, мы выходим на распространение. Как распространение связано с работой в Египте?
Вообще вся эта работа вместе называется работой в Египте. И объединение с Творцом, и объединение с товарищами, и с внешними людьми за границей. Все это называется, все это общее состояние, которое вы только можете себе представить. Все это Египет. Да.
Почему все это состояние должно подвести меня к молитве и приподняться над эгоизмом?
Потому что иначе ты не сможешь. А от лёлишма приходим к лишма. Свет подействует на тебя и покажет тебе твою неудачу. Дальше. Дальше, дальше. Ну, американец, давай. Микрофон дайте ему, бегом.
Рав, я как-то слышал, что вы говорите, ты должен желать не получать наслаждения от нашей работы. Не желать ничего.
По-английски скажи.
Он повторил, что вы говорили, что вообще не должен требовать вознаграждения.
Да. И что?
А в другой раз вы говорите, что наше желание возрастает, мы должны почувствовать что-то, а сейчас вы говорите, что нет.
Мы постоянно находимся в развитии желания. В развитии желания у нас две линии. Эгоистическое желание, ради получения, над которым мы строим ради отдачи. То, что мы говорим, что мы хотим не работать с эгоистическим желанием, это значит, что мы как будто бы не хотим, чтобы у нас было желание. Но так не, нельзя. Такого не бывает. Даже не знаю, как ему это объяснить. Вдруг слова кончились. Человек никогда... Как сказано, ну? Человек никогда не должен просить, чтобы его ненавистники умерли, а чтобы исправились. Ну или что-то в этом роде. Мы заботимся только об исправлении желания, а не о том, чтобы оно исчезло. То, что оно должно исправиться, это значит, что оно исчезает. Ну, может быть, так ты слышал. Мы, не дай Бог, не собираемся уменьшать желание. Мы не входим в какие-то состояния самоистязания или там еще чего-то. Или ограничивать себя в чем-то. Нет. Мы просим исправления свыше. Например, с этого момента и далее я перестаю есть мясо. Почему? Я буду более чистым. С какой стати? Ты должен прийти к состоянию, где ты пользуешься всеми желаниями. И еще сколько их в тебе раскроется, и правильно ими пользоваться. Тебе нельзя быть монахом. Нельзя, это особое исправление. Когда-то так делали особые люди. Монах — это тот, кто, ну, ты знаешь, не ест ни мяса, не пьет вина.
Как вы можете сказать, что это подавление или насилие, если человек сидит 15 лет и не чувствует ничего? Как вы говорите, что это не насилие?
Не хочет, пусть идет. Никто никого здесь не держит. Что, кто-то здесь к стулу привязан? Вроде нет. В чем проблема? Я не вижу, чтобы здесь хоть кого-то удерживали силой. По мне так пусть все уйдут. Слышал? Что?
У кого есть сила на это?
Мы сейчас занимаемся исправлением мира. Мы живем жизнью всего мира, ты это увидишь. жизнь всего мира будет направлена только на исправление. Самым ясным, явным образом. Глядя сегодня на мир, я вижу, что одно за другим все как бы территории захватывает, да? Все больше и больше территорий входит совершенно целенаправленно. Явным образом их жизнь входит на путь исправления через страдания, через разные состояния, но это совершенно четко видно по всей земле. Все так живут. А ради чего ты живешь? Ради чего жили люди миллионы лет? Тоже все были настроены на исправление, просто они этого не знали. Ты понимаешь, что здесь, в этой твоей коробочке, только в ней проблема. Когда теперь ты знаешь, что ты живешь своей жизнью только ради исправления, а до этого ты жил и не знал, был как в бессознании. Делал все, чтобы в конечном счете получить какой-то опыт, какой-то стаж набрать, для того, чтобы сказать, что эта жизнь ни хрена не стоит. И теперь ты знаешь это, но есть новая жизнь, жизнь вечная и совершенная, и к этой жизни ты хочешь прийти. И к этому ты идешь. Нет, 15 лет здесь сидеть, я не хочу посвятить столько времени этому. А сколько? А 70 лет ты готов на это выкинуть? Занимаясь другими глупостями, только не думать об этом. Только одно сознательно, а другое бессознательно.
Вчера вы говорили о катастрофе, и
И
в то же самое время вы говорите, что мир наказан за то, что у них нет силы чувствовать.
Никого не наказывают, вообще никаких наказаний. Это учеба. Мир учится. А за что мир наказывают? Наказание? Нет наказания свыше, только исправление. Это наказание, которое ты получаешь. В суде тебя наказывают. А свыше нет никаких ничего подобного. Сверху идет только исправление.
Что же, разве это не наказание? Холокост, разве не наказание?
Это исправление. То, чего мы не могли сделать до Холокоста, в распространении, в правильном занятии, в нашем продвижении, к сожалению, раскрылось в такой вот форме. Исправление должно произойти. Либо это будет Ахишена, ускоряя время, либо это будет свое время. Не смогли сделать, ускоряя время, приходит в свое время. Вот и все. А этот процесс кумулятивный. Мы сейчас в Израиле. Что мы здесь, чем мы здесь занимаемся 60 лет? Исправляем что-то. Зачем вообще существует это государство? Зачем этот народ? Что нам с того, что мы здесь живем? При том, что все хотят на самом деле жить в Америке или там еще где. Зачем этот народ здесь живет? У него есть цель. У него есть Тора, он обязан ее выполнять, прийти к свойству возлюбить ближнего как самого себя, дать этим пример всему народу, всему миру, всем народам, показать, что можно так жить. Вместо тех страданий, которыми живет весь мир. Мир инстинктивно, точно так же, как инстинктивно обращается к Израилю, неизвестно почему, ненавидит это все. Ты говоришь антисемитизм. Все говорят об антисемитизме. Конечно, антисемитизм будет все усиливаться, потому что мы не выполняем того, для чего мы существуем. Не следуем нашему предназначению. Если я не показываю им, что такое быть светом народом, то, когда я начинаю показывать им, что такое единство, что такое будущее человечества, они немедленно это примут. Говори об этом в открытую, и ты увидишь, насколько они заткнутся и будут тебя понимать. О, теперь он дело говорит. Вот это мы действительно от евреев все время хотели услышать. Наконец они говорят то, что надо. А теперь пусть покажут. Ненависть всего человечества в отношении тебя говорит только о том, что ты особенный, но особенный в плохом смысле этого слова. Будь особенным в хорошем смысле. Тебе не за что наказывать народы. Ими управляет Творец. Тебе дана Тора, и тебе дан выбор. Им нет. Так что ты тут сидишь, как глупец, который сидит и занимается самоедством? Вот народ Израиля сегодня. Ровно. Нужно распространять, рассказывать везде и сколько только можно о том, что стоит перед нами, как выйти из этого и как жить в соответствии с законами природы. И тогда все придет в соответствие. И это делать при любой возможности, о чем только можно. Сейчас я уезжаю за границу, через два месяца я ищу, можно ли уже наконец. Евреи не хотят слышать. Евреи не хотят этого слушать. Где я только не был. Где я только, с кем я только не разговаривал. Я не говорю о религиозных, я говорю о светских, тоже не хотят. Я надеюсь, что услышат. А нет, так увидишь, какие еще удары туда придут. Им пока хорошо в Америке. Увидишь, насколько им будет не очень хорошо. Не из-за того, что там религиозные, светские, ко всем будут относиться одинаково. Потому что нет выхода. Либо мы выполняем то, что на нас возложено, потому что пришло время, либо будет еще. На этом будем надеяться, что мы придем и преуспеем.
Несколько объявлений. Каббалистический международный конгресс во Франции. С 9 по 11 мая мы приглашаем всех товарищей из мирового кли на конгресс объединения во Франции. В программе уроки, культурная программа, трапезы и, естественно, совместные семинары с Равом Лайтманом. С пятницы по воскресенье в Business Village в Париже. Для записи информации посетите конгресс eurocongress.info. Международный конгресс воспитания в Англии. Строим будущее вместе. Мы приглашаем товарищей из Балтии и Восточной Европы на международный конгресс воспитания в Таллине. В программе занятия по интегральному воспитанию, круглые столы и действия по распространению на месте. Ближайший четверг по субботу в санатории в Эстонии, в Таллине. Дополнительная информация на Kabbalah Group Info. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.
שבת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה שבת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה שעם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו שעם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה ונאמן אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד על כל אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד על כל